Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа. Не забывайте, пожалуйста, нас подписываться. Не забывайте делиться ссылками и ставьте лайки. И не забывайте, конечно, задавать вопросы, на которые я буду отвечать. И не забывайте слушать стрим про Первую мировую войну, про падение империи и появление самоопределяющихся наций, который у нас как раз вышел, собственно, к тому времени, к годовщине убийства Франца Фердинанда в Сараеве. Естественно, две главнейших новости. Одна мировая, другая региональная. Это дебаты Трампа с Байденом. И чего выяснилось на этих дебатах? Выяснилось, что президент голый. И практически совпавшее с этим призыв Зеленского, президента Зеленского к мирным переговорам, который очень удивительно менял риторику, потому что нам всегда говорили, что вот с Путиным нельзя договариваться только до победного конца, 91-й год, если Украина остановится, Россия получит передышку, вдруг все это было повернуто. Сменена была риторика на 180 градусов. Причем, во-первых, конечно, я считаю, что это абсолютно большая удача президента Зеленского, потому что только что Путин показал себя несговорчивым. Путин вот произнес свой ультиматум, он сказал: готов я переговариваться, но вот, пожалуйста, мне 4 области плюс Крым. И это вряд ли то, что кто-то будет обсуждать. И президент Зеленский, наоборот, показал, что он готов к переговорам. Это просто он, безусловная дипломатическая победа Зеленского, но с чем она связана? С достаточно плохим положением. И на фронте международном, я бы сказала, двумя неудавшимися наступлениями Украины, на дипломатическом фронте, а перед этим на военном, мы поговорим несколько дальше. И, естественно, это непосредственно связано с тем, что на горизонте встает победа Трампа на ноябрьских выборах в Америке, потому что, обращаю ваше внимание, что предложение президента Зеленского последовало буквально через день после того, как Reuters слил мирный план президента Трампа, будем говорить президента Трампа, экс-президента, возможно, будущего президента, и стало ясно, что это всерьез. Конечно, сначала вернемся к самой главной новости, потому что, не знаю, видели ли вы эти дебаты. Я на них, конечно, посмотрела вживую. И да, вот это был вот тот самый момент, когда очень долго политтехнологи трудились над новым платьем короля. Рассказывали, как оно блестит, рассказывали, как оно сияет. Нам рассказывали, что президент Байден, да нет, еще ого-го, какое количество людей на CNN заявляло, что он просто находится в пике своей интеллектуальной формы. Какое количество людей, ведь постоянно всякие видео ходили, где он замирает, где он падает, поднимаясь на самолет, где его приходится сводить со сцены, потому что он явно не соображает, где он находится, где его Джорджо Мелони пытается как-то контролировать его движение, итальянский премьер на саммите «семерки». И все говорили: не-не-не-не-не, это фейк, это неправильно снято. И вообще, значит, вот каждый, кто верит своим глазам, он приверженец Трампа, он путинский агент, он распространяет фейковые нарративы. И казалось, что эта машина не перестанет работать вот просто вообще никогда. И вдруг в течение нескольких минут она просто осыпалась. Люди выпали в осадок, и стало ясно, что те люди, которые нам рассказывали, что это все фейки, но что они буквально на черное говорили белое, а на белое черное. Дело не в том, что кто прав, кто виноват, кто ведет правильную политику, а кто нет. А дело в том, что у президента Байдена он сенилен, у него старческая деменция. Он не может участвовать в дебатах в том смысле, что он забывает нить разговора. Он путается, он начинает рассказывать какие-то совершенно безумные вещи, про которые президент Трамп совершенно справедливо говорит: я не понимаю, что сказал этот человек. И он, наверное, сам не понимает, что он сказал. Родилась, конечно, теория заговора о том, что демократы это все так сами специально подстроили, и поэтому дебаты были ранее, специально, чтобы снять Байдена с пробега и заменить его или миссис Обамой, или еще кем-то, или губернатором Ньюсомом и так далее, и так далее. И могу однозначно сказать, что нет, потому что бюрократия так не работает. Надо понимать, что люди, которые обслуживают президента Байдена, Это люди, которые имеют непосредственный доступ к телу. И кто бы ни заменил президента Байдена, они этот доступ к телу утратят. Поэтому логика любой бюрократии, логика любых людей, которые составляют аппарат обслуживания вот такого человека, она, конечно, заключается в том, чтобы держаться за последнего. Зубами, рогами и хвостами. И, конечно, у меня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что произошло, мы это все увидели своими глазами. Потому что я напоминаю, что, собственно, как-то не странно, это и называется демократией. Потому что если бы это была авторитарная форма правления, то, во-первых, никогда бы никаких дебатов не было. А во-вторых, нас бы продолжали уверять, что президент в совершенно замечательной форме, а тот, кто считает другое, это агент растленного Запада, да, там, боевой комар НАТО, чудесным образом трансформировавшегося в иноагента и так далее, и так далее. И вторая заключается в том, что да, все-таки, позвольте, как же он служил в очистке? То есть как вот этот человек в течение последних нескольких лет принимает решения о судьбах мира, еще будет несколько месяцев принимать эти решения. А там, я думаю, сейчас в Кремле откупоривают шампанское. Потому что их все самые несбыточные мечты сбылись. Они понимают кот из дома, мыши в пляс. Вот точно так же, как Трамп сказал, что после ухода из Афганистана Путин решил напасть на Украину, потому что решил, что ему можно, и, скорее всего, это так и было. А дело в том, что Путин большой оппортунист. Он не полезет, если понимает, что нельзя. Я не знаю насчет 7 октября. 7 октября тоже возможно. Произошло именно потому, что Байден находится во главе Белого дома. Но вот это еще продолжаться будет несколько месяцев. И, конечно, как бы вам сказать, на самом деле это не, конечно, не американская проблема, потому что я боюсь, что мы наблюдаем ту вещь, которая в будущем времени будет встречаться все чаще и чаще. Потому что человечество научилось хорошо лечиться от разных болезней. Оно хорошо научилось лечить сердце, даже рак иногда научилось лечить. А вот с Паркинсоном, Альцгеймером и так далее все хуже и хуже. И каждый из нас рискует тьфу-тьфу дожить до своего Альцгеймера, если за ним хорошо ухаживать. И таких правителей будет становиться все больше. Когда-нибудь в Средневековье они просто до этого состояния не доживали. А теперь их будет становиться все больше, и в авторитарных странах об этом даже не будут узнавать, как я уже сказала. Но, соответственно, меня вот что изумило, потому что я, конечно, думала перед дебатами. Я напоминаю, что дело даже не в том, что Байден замирал, отвечал не в попад, а в том, что перед этим его 6 дней готовили к этим дебатам. И кто-то из журналистов CNN уже проговорился, что он знал все вопросы заранее. То есть это был пик его формы. Это было вот то, что было после 6 дней и игры в поддавки. Трампу никто не играл в поддавки. И я была абсолютно уверена, что вне зависимости от перформанса, от того, как будет вести себя Байден, там то же самое CNN скажет, ребята, он выиграл дебат. И, к моему удивлению, этого не произошло, потому что это тоже одна из особенностей демократии. Истеблишмент защищает тех, кого нельзя защищать до определенного срока, а потом понимает и отбрасывает их, как горячую картошину. В то время как в авторитаризме, ну, это вот граница незащищаемости лежит гораздо дальше. Потому что просто началась всеобщая паника, многие демократы стали говорить, да нет, это что ж такое, да кто же это нас обманывал, а как же это, мы же этого не знали всего, мы же этого не видели, хотя это были ровно те самые люди, которые нам долго говорили, не верьте своим глазам, это фейк, это не так, это не так снято, это не то значит и так далее, и так далее. Но меня во всем этом интересует вот несколько, если честно, очень интересных обстоятельств. Первое заключается в том, что, вот я уже сказала, что, конечно, успехи медицины стали велики. Но вот если говорить о той же самой Первой мировой, я не представляю себе, чтобы Ллойд Джордж или Черчилль или Клемансо, чтобы они могли дойти до такого состояния. Потому что когда политика была более элитарной, потому что когда политика не была рассчитана в такой степени на толпу, и люди все-таки смотрели, кто ими руководит, они принимали меры раньше. И вот сейчас мы видим совершенно уникальную ситуацию, когда, с одной стороны, есть толпа, которая такой гигантский маховик и гигантский резонатор, в которому можно объяснить самые удивительные вещи. Как говорил Дон Рэба, да, вот можно объяснить, что люди ходят на руках, и можно объяснить, что люди ходят на боках. Вот толпа, массовый избиратель, который смотрит телевизор, который смотрит видео, который, как правило, выносит суждения о вещах далеких и которые ему непосредственно не касаются. Им, даже достаточно умным людям, просто далеким от того места, где все это происходит, да что же меня кот все кричит и кричит? Вот на что он жалуется? Извините. Видимо, он жалуется на то, что в России нету демократии. Так вот, Котя, да что ж такое? Извините, господа, скажите, вам кот не мешает, потому что мне что-то немножечко мешает. Вот тут пишут, вы извините, Соловей окажется прав, что все знают про холодильник, и в итоге будут говорить, что не знали. Да нет, вот слушайте, вот, да, холодильник принимал участие в дебатах в Америке. Смотрите, в чем дело. Да? Оказывается, что толпе можно внушить все, что угодно. И толпа готова скушать все, что угодно. Потому что если меня что поразило в истории с CNN, так это то, что после этих дебатов было 33%, которые считали, что в них победил Байден. То есть это что значит? Это значит, что эти люди, которые вообще не слушали, что происходит на дебатах, и просто они так ненавидели Трампа, что они не считали возможным, что Трамп бы победил кого угодно, даже холодильник. И, соответственно, тот истеблишмент, который этим людям навязывает свои взгляды и говорит, вот это фейк, вот это не надо верить, не верьте в видео. Если вы верите в видео, если вы верите своим глазам, то вы, значит, презренный трампист и так далее. А оказываются в порочной зависимости от той самой толпы, которой они промыли мозги. Так, извините, ради бога, одну секунду, потому что... Просто если можно закрыть дверь и кота либо туда, или оставить прикрытой, чтобы кот куда... Так, господа, извините, у нас тут проблемы с реквизитом студийным. Просто должны этот вопрос разрешить, иначе мне будет трудно вести передачу. Оставь, пожалуйста, дверь вот немножечко открытой, и пусть он идет куда хочет. Да, может быть, потом он почтит нас своим присутствием. Тут пишут, что перед эфиром кот должен быть накормлен и наглажен. Кот был накормлен и наглажен. Не беспокойтесь. Этому коту, у этого коту всю жизнь не удалось. Этот кот, какой надо кот. И на ручки он не бросится. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. Так вот. Вот меня интересует больше всего вот эта взаимосвязь, когда люди, что называется, get high on their own supply. Когда люди слушают свои собственные пропаганды. Потому что я пытаюсь понять, главный же интерес всего этого дела, как это произошло. То есть вот есть люди вокруг президента Байдена, которые видят, в каком он состоянии. Как они пустили его на дебаты? Как они устроили эти дебаты? Как они думали, что он может пройти эту гонку? И ответ, видимо, заключается в двух вещах. Во-первых, они искренне думали, что он может с этим справиться, потому что они смотрели CNN. А по CNN было сказано, что всякие рассказы о том, что с президентом Байденом что-то не то, это фейк. И это вот трамповская или путинская, или еще какая пропаганда. А во-вторых, как же они его не сняли с пробега? Видимо, ответ заключается в том, что президента Соединенных Штатов невозможно снять с пробега, если он не хочет сниматься с пробега. Если Байден убежден в том, что он единственный воин света, который может одолеть Трампа, хотя, наверное, он один из немногих, кто может Трампу проиграть, то если это происходит с упертым и сенильным человеком, то просто никто не в силах сказать ему «нет». И возникает вопрос, а в чем еще никто не в силах сказать ему «нет»? И если вот тот человек, которого мы видели на дебатах, Это тот самый человек, который решает, что да, я буду кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Вот я лучше всех способен справиться с Трампом. Можно узнать, что он еще решает. Можно узнать, насколько рациональны другие его решения. А, например, одно из этих решений – бесконечное продолжение войны между Украиной и Россией, пока стороны стачивают друг друга. Другое из этих решений – бесконечное продолжение войны и затягивание войны между Израилем и Хамасом, чтобы как бы не пугать мусульманских избирателей в Соединенных Штатах и чтобы Израиль практически становился заложником избирательной политики президента Байдена. Насколько рациональны все эти решения? Видимо, они, с моей точки зрения, вряд ли очень рациональны, это довольно страшно. А вторая, конечно, важная вещь, которая, как я уже сказала, случилась, и к которой я, собственно, перехожу, это то, что еще перед этими дебатами, за два дня до этого, было слито в сеть, вернее, было слито в Reuters предложение президента Трампа. Это старое его предложение, которое... Одну секундочку, сейчас я просто тут найду, я по этому поводу писала. Старое его предложение по поводу того, как закончить войну между Россией и Украиной. Напоминаю, что согласно этому плану Киев не получит оружие, если не начнет мирные переговоры. Наоборот, если Москва откажется от переговоров, то Киеву оружие дадут. А дальше заморозка войны по линии боевого разграничения в соответствии с теми планами, которые первыми опубликовала «Новая газета Европа», и которые, собственно, длительное время обсуждаются Турцией, Россией, Китаем, Францией и США. Значит, это тот самый план, который Дональд Трамп озвучивал уже довольно давно, но на этот раз это план советников Трампа. Это генерал-лейтенант в отставке Кит Келлок и Фред Флейтс. Это начальники штабов Совета нацбезопасности в период президентства Трампа. И, соответственно, Келлок и Флейтс – это не партийные деятели. Это те люди, которые играют на командно-штабной карте. То есть перед нами те конкретные оперативные планы, которые будут пущены в ход, если Трамп победит на выборах, и причем в них рассчитано все, сколько оружия давать или не давать, при каких обстоятельствах и так далее. И я могу точно сказать, что эта утечка произошла, ну, во-первых, перед дебатами, а во-вторых, я могу точно сказать, что она не была в новости ни в Москве, ни в Киеве. И, соответственно, вот перед обеими сторонами после этого стал главный вопрос. Особенно после дебатов, потому что, ну, с большой вероятностью, если не случится ничего такого, полосатый лебедь какой-нибудь не прилетит, то Трамп станет президентом Соединенных Штатов. А что такое линия боевого разграничения? Ее на какое время считать? Ну, очевидно, на январь, когда этот план будет официально предложен. Ну, даже на ноябрь пусть, потому что Трамп сказал, что он завершит войну еще до того, как станет президентом. А стало быть, у обеих сторон есть два варианта. Либо уже играть на план Трампа и выдвигать мирные планы, либо иметь несколько месяцев, чтобы эту линию сдвинуть. Собственно, кстати, это те самые месяцы, на которых Украине хватит нового только что выданного оружия. То есть у обеих сторон выбор. Или выкатывать какие-то неисполнимые условия, или продолжать войну в нынешнем режиме до января, или резко попытаться эскалировать ситуацию. Кстати, там, создав или использовав какого-нибудь черного лебедя для возгонки патриотических чувств или даже для сочувствия на Западе. Насколько я понимаю, сейчас черных лебедей могут побаиваться обе стороны. Или, соответственно, опять же, начать со своей стороны предложить мирные переговоры. И вот мы видим, что если президент Путин повел себя чрезвычайно нерационально, я об этом говорила, когда перед швейцарской конференцией он заявил, что дайте мне, пожалуйста, Запорожскую и Херсонскую область в их административных границах, которых он, конечно, не контролирует. И это полностью противоречит тому неофициальному плану, который всем известен, о заморозке войны по линии боевого соприкосновения. То президент Зеленский как раз повел себя, как мы видим, очень рациональным образом. И меня совершенно поразило вот то же самое, что, о чем я только что говорила на дебатах, что маховик общественного мнения в Украине разогнался до такой степени, что люди прямо игнорировали это мирное предложение самого Зеленского. Потому что как же, типа, когда я ехидно написала в Твиттере, что, а что ж такое случилось? А как же мы не будем переговариваться с Путиным, потому что он всегда нарушает договоренности? А как же вот границы 91-го года? А как же РДК дойдет до Хабаровска? А как же вот все, что мы слышали, что нам рассказывали, почему никак нельзя подписывать мирный договор с Россией, пока рашка не раздроблена? А то просто пришла в толпу, в ответы, в реплай куча людей. И я, к сожалению, пессимистично настроена по отношению к человечеству. И я не могу оптимистично предположить, что эти люди были боты. Я пессимистично считаю, что это люди были самые настоящие люди, которые на голубом глазу писали, что да, просто, значит, президент Зеленский сказал, что есть только 5 месяцев завершить войну, за эти 5 месяцев рашка будет разгромлена, и украинские войска дойдут до Хабаровска. Приблизительно так они писали. Ну, то есть у них произошел, вот их столько накачивали пропагандой, им столько рассказывали украинскому избирателю, тем 33% людей, которые считают, что что дебаты выиграл Байден, им вот этим 33% людей рассказывали, что если вы видите Байден, видео, на котором Байден замирает, то это фейк или неправильно снято. А вот этим вот добрым людям рассказывали украинским, как бы сказать, Y-патриотам. А что завтра рашка разрушится, что завтра российская экономика падет, что значит скоро все народы восстанут, что скоро будет переворот, что сейчас украинская армия прорвет фронт, что сейчас Украине дадут, и дальше следует перечень того, что ей сегодня дают в будущем времени. Еще недавно нам Макрон рассказывал, помните, что он пришлет войска? Потом Макрон стал рассказывать, что он пришлет «Миражи». Теперь нам сегодня рассказывают, что вот-вот, скоро в будущем времени Украине дадут 8 патриотов. И никто не спрашивает, так, а можно узнать вот предыдущие новости в будущем времени, чего дали? Где «Миражи»? Где войска, которые обещал послать Макрон? Где F-18? Где F-16? Я уже об этом не говорю. Не, вот сейчас все дадут. Сейчас Европа передумает. И вот люди, которые находятся в этом состоянии, когда они слышат, что президент Зеленский сильно сменил тон, они не реагируют. Они совмещают одно с другим и говорят: «О, замечательно! Значит, мы за 5 месяцев разгромим рашку. Нет времени на раскачку. Все кончится за 5 месяцев». А на самом деле, конечно, если сравнить, вот сейчас посмотреть там ситуацию у обеих сторон, то несколько. Понятно, что это еще не перемирие. Понятно, что до этого перемирия еще. Во-первых, перемирия, собственно, не будет. Понятно, что будет, как я уже сказала, просто заморозка по линии огня, а потом вот те самые переговоры, видимо, в Саудовской Аравии, о которых договаривались на швейцарской конференции. И почему Зеленский сменил тон? Как мне кажется, потому что я напоминаю, что, в общем, в течение последних многих месяцев, а он пытался этот тон не менять, потому что, ну, собственно, как только произойдет мир, в Украине произойдут выборы, и это очень выгодная позиция, мы не проводим выборов, пока воюем, а воевать будем, пока не вернем границы 91-го года. И линия на войну, пока не вернем в границы 91-го года, влечет весьма очевидные политические дивиденды. И, соответственно, у меня есть несколько гипотез. Я, если честно, думаю, что мы еще до конца всего не знаем, потому что я думаю, что президенту Зеленскому где-то чего-то очень жестко сказали. Возможно, скорее всего, так по идее должны были сказать американцы. И вот как раз вот, собственно, те люди вокруг президента Байдена, которые поняли, что происходит, поняли, что происходит еще несколько заранее до дебатов, которые не очень бы хотели, чтобы все лавры достались президенту Трампу, и решили приказать президенту Зеленскому как-то заканчивать. Опять же, могли сказать и европейцы, потому что на самом деле европейцы полностью за как бы замолчали и ждут, что... И ждут, чем и дело кончится в Америке. Потому что они не хотят полностью в одиночку нести все расходы. Опять же, третья группа лиц, которая могла что-то сказать, причем это все могли сказать одновременно, и в конце концов давно говорили, это украинские военные. Потому что ситуация на фронте на самом деле очень тяжелая, несмотря на то количество оружия, которое действительно Украина получила. И если посмотреть, насколько это оружие хватит, потому что это оружие достаточно сильно изменило картину, это оружие все-таки получилось сдержать натиск российской армии, получилось остановить харьковское наступление, получилось уничтожить всю логистику, соответственно, которая стояла за харьковским наступлением. Но, тем не менее, очень много дезертиров, очень много людей, которые отказываются воевать. Не так хорошо идет мобилизация. Кстати говоря, вот обратите внимание, что президент Зеленский давно уже не произносит фразы, от которой вот бросала, просто начинала корежить европейцев, американцев, кстати, тоже. «Украина воюет за вас». Потому что много раз президенту Зеленскому европейские политики в частных разговорах, насколько я знаю, давали понять, что они не считают, что Украина воюет за них, они считают, что это они тянут мазу за Украину. И когда оказалось гигантское количество ухилянтов в Европе, которые не собираются возвращаться в Украину воевать, то как-то вот эта фраза стала совсем нехорошо звучать. И обратите внимание, что ее вот как тему достаточно давно похоронили. Так вот, могли сказать что-то военное. Тем более, что обращаю ваше внимание на две удивительные вещи. Одна из них – это отставка генерала Содоля. Я не буду в это лезть, но, как я понимаю, другая, ну, арест не арест, насколько я понимаю, он не арестован, но, в общем, припугнули депутата Тищенко. Я тем более не буду лезть в историю с то, что происходило с Тищенко, потому что, как бы там со всех сторон настолько грязные деятели, честно говоря, ни одному помогать не хочется. Как говорил президент Ельцин, что тот понимает, что то этот. Но, тем не менее, насколько мне известно, в обеих случаях были произнесены слова, что, типа, если вы не решите вопрос с ними так, то мы решим с ним вопрос путем насилия. И начинало, и затрещало вот это вот самое основание власти и основание, на котором осуществляется взаимодействие армии с властью. Потому что в войне, затяжной войне такого рода, самое опасное – это не то, что в каком-то месте там что-то прилетит, в каком-то месте будет прорван фронт, дальше все отойдут, перегруппируются. А самое опасное – это когда падает мораль, и фронт просто рушится. Как это произошло в России в 17 году, как это произошло в Германии в 18 году. Опять о чем опять отсылаю в нашем стриме о Первой мировой. Вот... Это ситуация, которая была несколько месяцев назад, вполне возможно, до того, как стало поступать западное оружие. И ситуация, которая, скажем так, может повториться через несколько месяцев, когда это западное оружие опять иссякнет. А судя по тому, что мы видим, что вот через эти 5 месяцев вряд ли что американцы, что европейцы какую-то новую партию оружия дадут. Хотя, может быть, и дадут, да, мы ничего не знаем, потому что, собственно, обращаю ваше внимание на то, что мне казалось происходило несколько последние месяцы. А вот американцы оружие не давали, и президент Зеленский, именно они не давали, пытаясь осуществить то, что потом будет пытаться осуществить Трамп. Принудить, по крайней мере, Украину к переговорам. Потому что они думали, что если Украина будет готова к переговорам, то и Путина как-то удастся принудить к переговорам. А принудить сразу обе стороны чрезвычайно сложно. И, собственно, поскольку президент Зеленский строго стоял на своем, и вот эти вот рейды РДК, обстрелы Шебекина, все, что делалось, чтобы вывести войну на следующий уровень эскалации. И она действительно была выведена, потому что Путин в ответ, вернее, не в ответ, да, Путин после рейдов РДК пошел, в конце концов, ну, он, конечно, не хотел занять Харьков, у него не было для этого резервов, но он хотел занять какой-то достаточно большой кусок украинской территории. А в ответ было получено решение бить по российской территории, в ответ, вернее, в ответ и практически одновременно начали обстреливаться большими, Россия начала обстреливать ФАБами Белгород. Была страшная история, когда ударили среди бела дня по эпицентру, по универмагу, где просто были, потому что это днем были люди. В ответ, в свою очередь, ну, через некоторое время прилетел в воскресенье днем Атакамс по Крыму, и один из атакамсов, случайно будучи сбит, упал на пляже, к этому мы сейчас вернемся. И вот замаячил вообще-то на самом деле вот этот достаточно явный признак эскалации, которого, как мне кажется, стороны испугались. Потому что смотрите, что произошло после этой эскалации, особенно после того, что-то там произошло. Российский самолет сделал с американским разведчиком. Не то этот разведчик упал, не то не упал, скорее всего, не упал, но российский самолет, похоже, хотел, чтобы он упал. Обратите внимание, что после этого состоялось. После этого состоялся разговор Белоусова с Остином. То есть, когда последний раз разговаривал министр обороны США с российским своим коллегой? Ответ: во время бунта Пригожина. Ровно год назад. Что дальше? Параллельно происходит визит Колокольцева в США. Целый глава МВД России, который, между прочим, находится под санкциями, со всей своей делегацией, которая находится под санкциями, раз и прилетает в Соединенные Штаты на какое-то там, кстати, достаточно рядовое совещание. Вот тебе на. А то есть, как бы, разговаривать по-прежнему уже о том, что вот сейчас Запад проснется, даст Украине, и граница 91-го года стала, честно говоря, уже, ну, не очень реально и не очень возможно. То есть мне, что вот совокупно, и плюс, конечно, тяжелое положение в самой Украине, электроэнергетика, вот начались некоторые первые движения, как я уже сказала, к остановке огня. Обратите внимание на сегодняшнюю обмен. Там, во-первых, был обмен пленными, а во-вторых, там был обмен разными людьми, которые сидели по разным фактически политически-духовным мотивам. В Украину вернулось 10 человек, включая там член Меджлиса, но в основном священники греко-католической церкви, которых, значит, российское ФСБ замело то там, то там, то на оккупированных территориях. В Россию, понятно, тоже вернулись 10 человек. Все это приходило при посредничестве того самого Папы Римского, которого раньше за предложение перемирия, чего, да, рисовали на него карикатуры. Но очень, конечно, способствовало. 1,5 миллиона католиков, которые внимают каждому слову Папы Римского, тут давайте мы на него нарисуем карикатуру. А очень, что называется, способствует. То есть вот мне кажется, что в этом раунде, во-первых, президент Зеленский точно переиграл Путина, потому что Путин показал себя недоговороспособным человеком, а президент Зеленский как раз показывает себя договороспособным человеком, способным переступить через многие вещи, которые он говорил, в том числе. Но еще раз обращаю внимание, что вот мы видим две Украины. Одна – это люди в окопах, которые в том числе отказываются воевать и очень злые. Хотя, естественно, там кто-то из них зол на Зеленского, гораздо большая часть зла на российскую армию и на Россию вообще, и на всех русских. А кто-то, кто... Гигантское количество людей, которые сидят на Западе и не собираются возвращаться в Украину. И одновременно вот эти удивительные активисты в сетях, которые считают, что раз Зеленский заговорил о том, что вот тяжелые потери, он впервые сказал, что есть тяжелые потери, и впервые были обнародованы серьезные тяжелые потери, оказывается, украинской армии, то есть страну явно начинает потихонечку разворачивать. Но вот эти вот люди, они, поскольку они своего собственного наркотика накушались, они искренне считают, что вот это... Значит, в течение 5 месяцев Рашка будет полностью разгромлена. Соответственно, конечно, еще одна важная вещь, которая произошла на этой неделе, это вот этот вот самый Атакамс по пляжу. Напомню, что началось все с того, что в воскресенье 23 июня ВСУ выпустили по Крыму 5 ракет Атакамс с кассетными боевыми частями, и все ракеты были перехвачены. Одна была сбита с курса, она отклонилась, ее кассетная боевая часть ударила по пляжу в Севастополе. В воскресенье днем там, естественно, было полно народу. Погибло 5 человек, из них 2 детей, пострадали 124 человека. Вот на видео, которое опубликовали, хорошо заметно, что то, что ударило по пляжу, это именно действительно кассетная боевая часть Атакамс, то есть это не панцирь, не Тор, который ее сбивал. Видно также, что на счастье, просто на большое счастье, большая часть, конечно, удара пришлась на воду, но тем не менее вот эти вот мелкие фонтанчики, которые секут воду и людей, это действительно очень страшно. И обратите внимание, что произошло. Ну, во-первых, российские пропагандисты начали утверждать, что удар по пляжу был нанесен нарочно, и даже Следственный комитет возбудил дело о статье «Теракт». А Минобороны еще и заявила, что в случившемся виноват непосредственно Вашингтон. И вот это был типичный классический пример пропагандистской эскалации. Как я уже сказала, президент Зеленский очень удачно его сбил. Потому что, еще раз, Атакамс был поврежден ПВО, удар по пляжу абсолютно был случайен, и целью Атакамса был, вероятно, аэродром Бельбек, там где-то около 6 километров от пляжа. Они говорят 8, но я посмотрела по карте, там фактически 6. Но до сих пор ВСУ наносили подобные удары по военным объектам ночью. Это хорошо известная технология для минимизации жертв среди мирного населения. Вот почему на этот раз удар был нанесен днем? Я могу предположить две причины. Одна заключается в том, что российские войска как раз вот в рамках эскалации, которая шла, не очень большой, но эскалация, о которой я говорила, наносили удары КАБами по Харькову. А поскольку КАБы летят с самолетов и самолеты летят днем, то эти удары наносились днем. А вторая причина, возможно, заключается в том, что Атакамс, который стартует ночью, просто заметен куда лучше, чем тот, который стартует днем. И уже было несколько случаев, когда по ночным вспышкам российские войска засекали Хаймарс, и потом по нему успела прилететь Искандер. Напоминаю, что Атакамс тоже запускается с Хаймарса. Это просто две разные виды ракеты, но запускаются они с одной и той же установки. И также понятно, даже не стоит это, ну, то есть это важно лишний раз оговорить, что количество мирных украинских жителей, погибших от российских ударов, оно просто несравнимо больше количества мирных жителей, погибших от ударов ВСУ. Но после этого, значит, есть украинская сторона, и вот советник Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк говорил о погибших мирных жителях, в том числе детях, и заявил, что это гражданские оккупанты. Цитирую, что Крым – это большой военный лагерь с сотнями военных целей, которые россияне цитично пытаются замаскировать и закрывать собственными гражданскими, которые со своей стороны являются гражданскими оккупантами. Ну, очень это высказывание напоминает риторику про хамасовских деколонизаторов, у которых все евреи – колонисты и поселенцы. И, естественно, это высказывание, ну, какой первый вопрос? Стоп, если рандомные жители Крыма, включая детей, это гражданские оккупанты, а то не совсем понятно, как при таком отношении к этому населению офис президента Зеленского собирается их освобождать. И вот, собственно, это была очень, как я уже сказала, четкая эскалация в начале недели, которая очень четко была прервана словами президента Зеленского, который, еще раз повторяю, в этом, конечно, раунде абсолютно обыграл Путина. Значит, еще несколько вещей, о которых я хотела рассказать. Один из них – это, конечно, теракты в Дагестане. Напоминаю, что в России на этой неделе было в Дагестане страшное нападение. Там было и на синагогу, и на церковь, и на милиционеров. Просто люди, которые это сделали, явные исламисты. Помимо того, что они расстреляли большое количество народу, они оказались сыновьями местного главы района, что на самом деле достаточно типичная картина. Такие вещи бывают и в Чечне. Это к вопросу о том, что не только маргиналы и не только нищие люди идут в бомбисты и террористы. Это всегда так. Если вы вспомните Россию конца XIX века, вы увидите, что иногда в бомбисты, эсеры и так далее, уж тем более в большевики, шли очень обеспеченные люди, которым, ну, хотелось чего-то другого. Мне очень было интересно наблюдать за реакцией на это дело, потому что, ну, практически единственный вид реакции, который я обратила среди российской оппозиции, заключался в том, что стали говорить, что вот, значит, Путин арестовал Беркович. Напоминаю, что в России идет страшный, чудовищный процесс над замечательным поэтом Евгенией Беркович, над ее товарищем, режиссером Светланой Петрячук, который, боюсь, очень плохо закончится. И там вот Аконин объявлен террористом, еще кто, так сказать, кто настолько не объявлен террористом, не говоря уже о Навальном. А вот, значит, вот настоящих террористов и проморгали. Секундочку. Я тут просто посмотрю, что я сама по этому поводу. Да, чего-то я хотела. А, да, так вот, что значит, вот что мне удивило, что еще лет 10 назад главный мотив, который звучал у всех российских правозащитных организаций после такого рода терактов, был «их довели». То есть есть какие-то замечательные мирные салафиты, вот есть представители мирного ислама, но вот почему-то их силовики преследуют, и они взрываются, их доводят. Еще была вторая тема, это провокация ФСБ. Смертницу похитили и подложили в метро, чтобы скомпрометировать мирный ислам. Помните, когда смертницы взорвались в московском метро, то вот корреспондент Гардиан Люк Хардинг не поленился. И со слов отца из этих смертниц, который, судя по тем описаниям, которые в других местах были, был просто верующий, сильно верующий салафит, который принимал поздравления с тем, что его дочка стала мученицей, вот он рассказал британскому корреспонденту, что это вот его дочку похитили, чтобы скомпрометировать мирный ислам, и Люк Гардинг это напечатал. Ну и, кроме того, была популярна третья версия, что как только силовики кого-то без следствия хватали, сразу правозащитные организации начинали кричать: вот невинный человек схватили без суда, без следствия, вот так делают из мирных людей террористов. И вот я обратила внимание, что сейчас, когда вот по европейским столицам броют агрессивные толпы, которые, в общем-то, прямо рассказывают, что будут делать с неверными, когда они придут к власти, то вот эта тема, что представители мирного ислама то ли довели, то ли подставили, она как-то заглохла. И даже до самых упоротых белых пальто дошло, что вот эти люди просто ненавидят все, что живет по шариату. Причем совершенно это не важно. Это Запад, это Израиль, это Соединенные Штаты, это какая-нибудь Черная Африка, где никакого шариата, понятное дело, нет, а есть вообще какой-нибудь вуду. Это Китай, но с Китаем у них сложнее, потому что они боятся тех, кто реально сильный. Это Россия, где, опять же, никакой демократии, понятно, нету. То есть они ненавидят наличие или отсутствие демократии. Они ненавидят все, что живет по шариату. А дело не в том, что их там доводят или подавляют. Это агрессивная идеология, которая хочет уничтожать неверных, любых неверных. И я несколько вещей подумала. Одна, конечно, да, что обратите внимание, что у нас в Дагестане несколько месяцев назад, вернее, как несколько месяцев, да, сразу после 7 октября, если вы помните, евреев искали в двигателях самолета, не нашли, правда, но вот те люди, которые это делали, они практически не понесли никакого наказания. И я могу сказать, естественно, почему? Потому что это, конечно, были не исламисты, это были не воинственные салафиты, это были представители как раз, скорее всего, традиционного ислама, которых в Дагестане очень много, и которые как раз салафитов не любят. У них там вражда, как у католиков с протестантами. Поэтому их, видимо, скорее всего, оставили в покое, но когда человек, непосредственно непричастный к религиозным разборкам, на это смотрит, то ему, конечно, сердечко-то начинает биться. Но по этому поводу я просто хочу поделиться с вами двумя собственными рассказами, еще достаточно из того времени, когда я довольно часто была в Дагестане, из того времени, когда я довольно часто навещала Кавказ. И вот это было для меня достаточное удивление, что, оказывается, не все так, как рассказывают правозащитники. И одна это история про комитет, как же это называлось? Видите, как это было давно, я даже уже и могу и некоторые вещи забыть. Тогда это называлось, кажется, комитет дагестанских матерей. Это была правозащитная организация, вернее, фейковая правозащитная организация, которая состояла из жен и сестер местных террористов с небольшим количеством жен и сестер местных киллеров. Тем более, что это очень часто были одни и те же люди, потому что среди дагестанских салафитов была такая мода, они за демпинговые, ну, нанимались киллером абсолютно по демпинговым ценам, потому что, ну, тут и так убиваешь неверных, а тут тебе за это еще и платят. Там была даже такая замечательная история, когда убили в Москве главу пенсионного фонда, который был кровником тогдашнего мэра Махачкалы Саида Амирова. Каковой мэр Саид Амиров пережил 15 покушений на свою жизнь, и когда он перемещался по Махачкале, его перемещали с таким же эскортом, как ядерную боеголовку. Там просто на крышах сидели снайперы. Звали того главу пенсионного фонда, если я не ошибаюсь, Шарапутдин Бусаев, и там было несколько очень широко известных покушений на господина Амирова, к которым, как считалось, он был причастен. И вот в ответ этого самого Мусаева убили, и сделал это никто иной, как тесть Хаттаба. То есть, если вы помните, было два села Чабанмахи и Кармахи, которые объявили себя в 99-м году зоной шариата. И вот Хаттаб женился на девушке из одного из этих сел. И вот этот вот тесть Хаттаба, соответственно, вот зачем-то решил убить кровника мэра Махачкалы. Ну, бывает. Ну, не кровника, а человека. Ну, там у них были взаимные разборки, много разных интересных разборок было. Напоминаю, что одно из покушений на мэра Махачкалы было связано с тем, что там взорвали целый грузовик, это назывался теракт на улице Пархоменко, убили 17 человек, там, за обвалившимися стенами люди пили чай, а человек, сам мэр Махачкалы, который, как я уже сказала, к этому моменту уже вот всегда в броневике, уцелел. Другое покушение, которое было на несколько времени до этого, тогда еще не было таких предосторожностей, там как раз прямо в открытое окно влетела граната, и одна угодила под окно и разорвалась, но, соответственно, не повредила мэра, а другая, вторая, как раз влетела в окно и впилилась в стенку над его головой, но она была дефективная и не разорвалась. Вот такие страсти царили в Дагестане. Так вот, это я к чему. И вот там вот был этот комитет матерей за все хорошее против всего плохого. Он был очень популярен у российских правозащитников. Возглавляла его дама, ее звали, если я не ошибаюсь, Гульнара. Она была сестра главного дагестанского террориста Расула Макшарипова, который был переводчиком Басаева после того, во время его вторжения в Дагестан в 99-м году. Расула после этого вторжения арестовали, с ним разные нехорошие, ужасные вещи делали в милиции, и когда его выпустили из этой милиции, он решил всем ментам мстить и просто, значит, вот так регулярно взрывал, пока его где-то там не застрелили во время одной из перестрелок возле дома, где он прятался. И вот я прихожу к этой достойной женщине и говорю: а скажите, пожалуйста, она говорит, меня преследуют силовики. А, да, еще этот комитет специализировался на одной очень смешной вещи. Они сватали боевикам жен, и в том числе жены были переходящие. То есть если один боевик погиб, то женщина выходила замуж за другого. И она, естественно, начинается с того, что силовики ее ни с того ни с сего преследуют за то, что она занимается правозащитной деятельностью и периодически устраивают обыски. А я же журналист, мне интересно, я скажу, а скажите, когда первый был обыск? Она говорит, ну вот тогда-то. Я говорю, а почему? Она говорит, это был беззаконный обыск без всяких причин. Вот силовики меня радикализировали, они, значит, нас, правозащитников, преследуют. Я говорю, да-да, я понимаю, вот силовики путинские, они плохие, они, значит, вот из людей делают террористов, толкают их в лес. Ну, все-таки я искренне, я не шутила, я не иронизировала, я была полностью убеждена, что вот эту бедную женщину заставили, радикализировали. А с чего все началось? Вот она говорит, без какой-либо причины был обыск. Я говорю, ну хорошо, без какой-либо причины, но предлог-то был. Она говорит, ну там были какие-то телефоны. Я говорю, какие телефоны? Ну эти телефоны где-то нашли. Ну где нашли эти телефоны? В общем, шаг за шагом выясняется, что телефоны эти нашли как раз во время той самой перестрелки, когда убили вот ее брата Расула Макшарипова, то есть человека, который был лидером дагестанских террористов. Его застрелили, нашли рядом с ним телефон, и выяснилось, что по этим телефонам он постоянно держал связь со своей сестрой, и после этого у него был первый в ее жизни обыск. Глаза становятся квадратные, я думаю, нифига себе, я бы на месте силовиков, наверное, раньше бы навестила эту достойную даму. Дальше я ее спрашиваю о ее зяте. Зятя звали, если я не ошибаюсь, Вадим Буддаев, он тоже был боевик и тоже, собственно, взрывал ментов. Тоже к этому времени, по-моему, погиб. И я спрашиваю, когда вот к Буддаеву впервые пришли силовики? Она говорит, что, ну, естественно, вот он был мирный, хороший человек, его навестили без всякого на то основания. Я говорю, а после чего? А выясняется, что это произошло после того, как он остался без пальцев на правой руке. Или левой, я уж не помню. Я говорю, а почему он остался без пальцев на руке? И она мне рассказывает историю. Она говорит, вот понимаете, Юля, однажды он пришел в дом и увидел, что стоит петарда, ну, которые вот пускают на какую-то шутиху, пускают на свадьбу. И его дочка взяла эту петарду и держит хвостиком над свечкой. И он отобрал петарду, у дочки, успел петарду выкинуть в окно, но взрывом ему оторвало пальцы, и после этого его гады силовики навестили, ему пришлось, бедолаге, такому вот невинно притесняемому, уйти в лес. Я на нее смотрю и думаю, ну она совсем меня за идиотку принимает, потому что видео есть в интернете, как этот человек собирает взрыватель для бомбы, говорит, вот неверных надо взрывать так и так, взрыватели надо делать так и так, только берегитесь, а то останетесь без пальцев, как я. И вот это был один из тех моментов, когда я заподозрила, я подумала, странно, я пришла к ней без всякого реально предубеждения. Я полностью находилась вот в русле этого рассказа, что вот этих несчастных людей, которые все, что они хотят молиться своему Аллаху, а тут, значит, так нехорошо обращаются, не дают им молиться, и вот в конце концов доводят, радикализируют их, они убегают в лес. И этот рассказ у меня разрушился на моих глазах в результате ее ответов. Я подумала, странно, но неужели никто из других правозащитников, которые, ну, я не правозащитник, я журналист, я вообще писатель, которые к ней приходили, не задавали этих вопросов. Это же элементарные вопросы. Это вопросы, которые ты задаешь не потому, что ты хочешь лечить человека, а потому, что ты хочешь понять, что происходит. И вдруг ты понимаешь, что нет, эти люди сначала взрывали и убивали, а потом к ним приходили с обысками. Кровавые путинские силовики. А другая история, которую я хочу вам рассказать, случилась после восстания ваххабитов в Нальчике. Ну, тогда это называлось ваххабиты, ваххабисты. Сейчас это, конечно, называется чаще и правильнее салафиты. И напоминаю, что оно случилось в 2005 году. Там на помощь обещал прийти в Басаев. Там довольно сложная история. Я думаю, что там была какая-то доля полицейской провокации. В том смысле, что ну, они ожидали явно захватить Нальчик. Ну, как бы сказать, ошиблись в своих расчетах. Возможно, вот это было как с дебатами президента Байдена. Ты ожидаешь одно, потому что ты живешь в некотором фантазийном мире, а получается другое. Потому что они там с оружием стали стрелять. В итоге менты, которые, судя по всему, ждали этой истории, их расстреляли. Тех, кого они схватили, они, естественно, бросили в подвал и их пытали и обращались как нельзя хуже. И ваша покорная слуга, естественно, полетела в Нальчик, потому что мне было страшно интересно. Я по-прежнему находилась вот в рамках вот этой парадигмы. Значит, этих бедных людей довели, кровавый путинский режим их довел. Я приезжаю, там сидит такой адвокат Лариса Дорогова, которая тоже, значит, она тоже правозащитница, но почему-то во всем черном, естественно, с этой черной камелавкой на лице. Начинает она мне рассказывать, естественно, что они просто мирные люди, что да, они исповедуют другую ветвь ислама, не ту, которая традиционна для Кабардино-Балкарии, хотя, надо сказать, для Кабардино-Балкарии никакой ислам был не традиционен, потому что кабардинцы были так себе очень сомнительные мусульмане, и практически, если я не ошибаюсь, в Нальчике даже не было ни одной мечети. Ну, естественно, когда Советский Союз рухнул, то все это начало заводиться, в том числе ожил традиционный ислам. Естественно, те люди, которые стали заниматься там свадьбами, похоронами и всем остальным, были бывшие секретари парткомов. Выучили они с грехом пополам, а иногда и не выучили арабский алфавит. Бывали скандалы, когда приезжали эти вот новые ваххабиты, отучившиеся где-нибудь в университете Аль-Ахзар или где-нибудь в Саудовской Аравии, обнаруживали, что мертвых отпевают по учебнику математики. И все эти старые имамы, они, конечно, были очень жадные, потому что, ну, как вот там, отпевать мертвого или там свадьба, это большое событие, приходит, надо звать сотни человек, надо тратить очень большое количество денег, еще приходит этот имам отпевать традиционный, он говорит, ну, мне, пожалуйста, вот в пакет положите то-то, то-то, и денег столько-то, и, значит, конфет мне кладите не мишка, а белочка, потому что конфет мишка я не ем, и так далее, так далее, это все довольно накладно, а ваххабиты, они как раз все делали за даром. И они вообще считали, что никаких больших традиционных торжеств быть не надо, а вот если человек умер, его похоронить в тот же день бегом, без всяких церемоний. Очень дешевый более вариант веры, точно так же, как протестантство в сравнении с католичеством. А вообще у ваххабитов было очень много этих протестантских черт. Например, конечно, не пили вина, не врали, не матерились, не сквернословили, не прелюбодействовали. Ну, только, правда, людей убивали для установления шариата. А все так, да, замечательные работники были. А, протестантская же, опять же, этика. Если там лишних 10 рублей дашь, не возьмет. А, и вот этих замечательных людей, вот это все мне рассказывают, и говорят, вот мы просто мирные люди, но нас довели. Я говорю, а что, собственно, с вами делали? И Лариса Дорогова мне рассказывает, как вот однажды девушка в платке вышла в тапочках за булочную, а вернулась через несколько часов, потому что ее забрали в отдел полиции. Кстати, ее там даже не избили, но да, собрали в отдел полиции и спросили, что ты в платке. Ну, хорошо, я говорю, а еще? Ну, я записываю, да, я понимаю, что это провокация, ну, а еще? Ну, мне как-то так начинает натягивать сову на глобус. Хорошо, я думаю, другому задам человеку. Иду к другому человеку, который там остался невредим. Говорю, а скажите, пожалуйста, вот вас же провоцировали эти ужасные власти, что они делали? Он говорит, ну вот однажды девушка в платке вышла в тапочках в булочную, ее забрали в милицию. Я иду к третьему человеку, говорю, расскажите, пожалуйста, как вас провоцировали? Он говорит, ну вот однажды девушка в платке вышла в тапочках в булочную и так далее, и так далее. И вот здесь человек мне рассказывает про эту девушку. Нет, хорошо, я понимаю. Вышла в тапочках в булочную, забрали в милицию, это нехорошо. Но строить после этого в городе перестрелку с целью его взять и установить там исламский халифат, вам не кажется, что это как бы несколько несоразмерно? И в какой-то момент я понимаю, что, ну, просто как бы ребята, профессиональные жертвы, вернее, агрессоры, которые себя считают жертвой, и им совершенно абсолютно все равно, там пофиг, это против Путина, против демократии. Главное, чтобы за шариат. Но, конечно, у них были действительно реальные проблемы с силовиками, которые, кстати говоря, в основном заключались в том, что менты в России везде крышуют всякие наркотики, азартные игры и всякое такое прочее, но и просто крышуют предприятия. А эти ребята, во-первых, запрещали наркотики, проституцию, азартные игры, причем это делали иногда с насилием, то есть лишали ментов заработка, а потом иногда сами выступали в качестве крыши и, соответственно, тоже конкуренция с ментами. А это я к чему? К тому, что вот я, понимаете, смотрю на нынешний Дагестан и думаю, а вот исламистов-то в какой ситуации будет больше? Вот в условиях нынешневого российского беспредельного силового государства исламистов, кстати, вытеснили в Сирию и хватает без суда и следствия. Или вот как в 96-м году была демократия, и когда эти прекрасные люди объявляли Чабан-Махи и Карамахи зоной действия шариата, и все местные крупные чиновники вынуждены были с ними считаться. И я даже другую удивительную вещь подумала, что вот смотрите, например, что было 30 лет назад в Западной Европе. И как раз в Западной Европе, ну, толпы с криком «Аллаху Акбар» не ходили. Открыто имамы не объясняли, что вы тут неверные, мы вас всех заставим или принять шариат, или перережем. А сейчас они ходят, и их боятся тронуть. Потому что, ну как же, они граждане, они имеют права, потом они будут голосовать. Они будут голосовать против того, кто их тронул. А 30 лет назад в Дагестане было реально все гораздо хуже. Не то, что там, еще раз повторяю, там кто-то время от времени теракты производил, а зоны шариата были открыты. А теперь как-то вроде нету. И вот я даже как бы никаких выводов делать не хочу. Я просто хочу сказать, что жизнь-то, она типа сложная штука. Соответственно, если можно, я перейду к вопросам. Я еще, конечно, вернусь к важным вещам, которые, может быть, потому что я что-нибудь такое тут забыла сказать. Важное. О, Евгений пишет, какой бы ни был Байден, из двух зол выбирает меньшие. Плохо говорящий, но правильно соображающий дед лучше, чем без малого такой же и так далее. Ну вот я не знаю, откуда Евгений взял, что Байден хорошо соображает. Потому что у меня как раз из дебатов была не та проблема, что человек говорит плохо. Человек часто может говорить плохо. Я сама не очень часто говорю хорошо. Но просто было видно, что у человека, мягко говоря, мысли путаются. Но мне вот мысль Евгения чем любопытна? Вот именно ровно тем, что человек видит не то, что он видит, а то, что ему сказали, что он видит. Это основная особенность не только современного общества, это основная особенность человечества вообще. Потому что, скажем, ну вот тот факт, что человечество верит в богов, и причем разных богов, но верит всегда коллективно. Вот в одном месте всегда верят в Зевса, а в соседнем месте верят в какого-нибудь другого бога. В одном месте верят в Аллаха, а в другом месте верят в Христа. И заметьте, что это всегда происходит большими человеческими коллективами. То есть для человека всегда важно соответствовать мнению коллектива. Это гораздо более важная вещь, чем своими глазами видеть то, что на самом деле. Это вот одна из удивительных вещей, которые я люблю описывать и которые являются, собственно, предметом моего всегдашнего интереса и исследований. И я могу на эту тему тоже сегодня вам рассказать несколько удивительных примеров. Один, я помню, был в 2008 году. После российско-грузинской войны, после того, как Путин атаковал Схинвали, я вижу в интернете видео, которое озаглавлено буквально дословно «Грузинские захватчики», видео о том, как грузинские захватчики расстреливают Схинвали. Это видео, которое было снято одним из грузинских танкистов, заезжавших в Схинвали. Видимо, его потом убили. Соответственно, оно попало с российским пропагандистом. Я начинаю его смотреть и вижу, что на пленке абсолютно целый Схинвали, по которому никто ничего не стреляет. Да, по нему едут грузинские танки, но видно, что город абсолютно целый. Ну да, где-то там в стороне что-то горит, и время от времени стучит пулемет. Но видно, что танки идут по абсолютно целому городу. А, соответственно, как раз видно, что грузины и грузинские танки под Схинвали не стреляют. А напоминаю, когда через два дня, 11 августа, отбили, вошли в Схинвали российские войска, он лежал в руинах. Потому что его действительно бомбили, его действительно стреляли градом, и по нему бомбили самолеты. Возникает вопрос, если Схинвали был целый, когда в него вошли российские грузинские танки, и грузинские танки под Схинвали не стреляли. А потом в течение двух дней Схинвали нещадно бомбили, и вот эти этих бомбежек грузинские танки в Схинвали были уничтожены и валялись с оторванными башнями и гусеницами, это вопрос, кто же бомбил Схинвали? А ответ на него очевидный. Российские войска. Чтобы отбить его обратно. Но вот люди, которые вешают эту пленку, они не понимают, что они вешают доказательство того, что это российские войска в основном разбомбили Цхинвали, если не считая небольшого артиллерийского залпа под Цхинвали, который действительно был в ночь на 8 августа и который был нанесен достаточно прицельно для артиллерийского залпа и который действительно попал по некоторым важным объектам. Возможно, где-то он промазал, но тем не менее этот залп погоды не сделал. Цхинвали был целый. Но людям гораздо важно, они видят то, что им объяснили, что они видят. И напоминаю, что это просто свойство человеческой психики. Вот когда человек стал соединяться в большие коллективы, он стал соединяться на основе совместно исповедуемой идеологии. Естественно, в первую очередь, изначально это была религия. А в знаменитом храмовом комплексе Гюбекли-Тепе, который находится недалеко от того места, где человек впервые приручил пшеницу, и который, напоминаю, начал строиться за 20 тысяч лет до нашей эры, судя по всему, это очень хорошо проявляется, потому что когда, как считалось в начале 20 века, когда появился термин неолитическая революция, его придумал археолог-марксист Гордон Чайльдс, и он считал, что неолитическая революция произошла из-за материальных причин. Дескать, вот сначала были охотники-собиратели, они все вокруг съели, потом у них возникла излишняя демографическая плотность, все вокруг было съедено и выхочено, и собрано, и они стали переходить к земледелию. После того, как они перешли к земледелию, у них образовались какие-то излишки. После этого эти излишки присвоили разные цари и жрецы, они стали строить города, они стали храмы и так далее, и так далее. Вот история Гебекли-Тепе показывает нам, что история развивалась противоположным образом. Сначала охотники-собиратели выстроили храм, и по мере того, как они увеличивались в количестве, и это было место, где собиралось все племя. Племя размножалось, племя увеличилось в количестве. Но это был не храм, напоминаю, это были просто такие вот колонны, вкопанные в землю, то, что потом на иврите называлось мацева столб. А очень популярные мегалитические дольмены, которые, собственно, существуют по всему миру. Самая ранняя форма почитания. Никаких статуй еще никто не строил. Вот вкопал каменюку и почитаешь. Иногда чем-то ее украшаешь. И поскольку эти люди сохраняли связь между собой, а все племя, да, уходя куда-то далеко, собиралось в этом месте и, видимо, выделило каких-то людей для обслуживания своих священных потребностей, тех же самых жрецов. А после того, как они все время собирались в этом месте, им надо было чем-то в этом месте питаться, они одомашнили пшеницу, чтобы в этом месте что-то росло, и чтобы, потому что вокруг уже действительно нечему было охотиться и нечему было собираться. То есть ситуация была обратная. Сначала появилась духовная общность, сначала появились жрецы, потом произошла неолитическая революция. Человек отличается от обезьяны в том числе и тем, что он может собираться в стае больше 200 человек. На основании чего он собирается в эти же стаи? На основании общих идей, которые он разделяет. Какие эти идеи? Как правило, эти идеи, ну вот та семиосфера, в которой человек существует, это разделяемое тем или иным племенем или той или иной цивилизацией вранье. Потому что на основании слов типа «дважды два – четыре» никто не объединится. Оно ничего не объединяет. Все и так знают, что дважды два – четыре. А вот если сказать, что у нас есть тайное знание, что дважды два – пять, и только для лохов дважды два – четыре, вот тогда вы сможете построить устойчивый человеческий коллектив, который знает тайну. Ирина пишет мне, возникает вопрос, зачем грузинские танки зашли в Цхинвал? А Ирина, российские танки, грузинские танки зашли в Цхинвале, потому что перед этим в течение недели будем сказать, неизвестные люди, хотя можно догадаться, кто были эти славные шахтеры и трактористы, обстреливали грузинские деревни, потому что перед этим какой-то объявил эвакуацию Цхинвали и сказал, что вот сейчас как нападут страшные грузины, потому что перед этим в Южную Осетию зашли российские добровольцы. Напоминаю, что в самой России нельзя иметь частное оружие, а тут вдруг какие-то люди с оружием прямо толпами пошли. Как они потом, значит, добровольно толпами пошли в Донбасс во время русской весны. Также потому, что Южная Осетия, согласно всем юридическим и международным нормам, является территорией Грузии, и это дело Грузии. Сейчас. Георгий мне пишет: Юля, 3 дня назад вы перепостили Христа Грозева в Твиттере впервые за долгое время. А почему действительно он пропал из публичного поля? Давно не слышал от него ни интервью, ни новостей. Я не знаю, почему Христа Грозев пропал. Я думаю, что у него есть. Я думаю, что с Христо Грозевым все в порядке, он занимается массой интересных дел. Но я напомню, по какой причине я его перепостила. Там австрийская, я не точно могу сейчас излагать, но это довольно очень интересная история. Там австрийская власти, если я не ошибаюсь, отказались арестовать того офицера австрийской службы безопасности, который должен был охранять Христа Грозева от российских покушений, а вместо этого работал на российские спецслужбы и сливал российским спецслужбам, соответственно, сведения о местонахождении Христа Грозева. Это к вопросу о том, вот, о российских спецслужбах, об проникновении в Европу и о многих других интересных делах. А также напомню, по-моему, это печаталось уже и в «Инсайдере», и в некоторых других местах, что все это было связано с человеком по имени Ян Марсалик. Это совершенно фантастический персонаж, глава компании Wirecard, которая, если я не ошибаюсь, я не помню, это была криптобиржа или это просто были какие-то криптокошельки, но Wirecard обслуживала в гигантском количестве криптопереводы. Это была австрийская компания. Сам Ян Марсалик – это гений абсолютно, как я понимаю, компьютерный, типа Джулиана Ассанжа. И, судя по всему, как многие молодые гении, особенно математические, у него как-то так было, какие-то странные вещи творились с его тестостероном и с тем, что у него в голове, потому что к нему каким-то образом российская разведка подвела, во-первых, какого-то своего крутого разведчика, который очень хорошо его пас и просто сделался ему духовным наперсником, а во-вторых, какую-то сногсшибательной красоты девицу, которая, соответственно, с которой у них случился роман. И дальше там начались какие-то совершенно необыкновенные вещи, включая рассказы Яна Марсалика о том, как он ездил с российскими разведчиками в Сирию охотиться живьем на игиловцев. Ну, человеку тестостерона не хватает, бывает. А кончилось это тем, что в компании Wirecard образовался где-то миллиард дырка. Марсалик пропал, потом оказалось, что он находится в Москве. И это как раз к вопросу о том, что вот чем больше будет европейская банковская схема система зарегулирована, и чем сложнее будет открыть самому добропорядочному человеку, совершенно не обязательно россиянину, в ней счет, тем больше будет вот простора для деятельности таких компаний во главе с такими молодыми интересными людьми, которые довольно легко кооптируются довольно разными разведками, как я понимаю, с Марсаликом не только российская разведка сотрудничала, а почему я в связи с этим вспомнила Христа Грозева, потому что, если я не ошибаюсь, как раз в «Инсайдере» уже и было написано, что в том числе некоторые вещи, связанные с проникновением Христа Грозева в квартиру Христа Грозева в Австрии, вот там каким-то образом во всем этом Марсалик способствовал, скажем так. Виктория Юлия Леонидовна восхищается способностью восстановить фактаж ситуации, чтобы понимать реальную ситуацию и откуда ноги растут. Виктория, спасибо. Леонид, после аналитики про саммит мира случить проще уже влом. Зеленский приступил к сливу Украины, а Латынина в этом видит победу над Путиным. Вот видите, меня все тут упрекают, что я критикую президента Зеленского. Стоило мне его похвалить, как уже, значит, вот и Зеленский к сливу Украины. Еще раз повторяю, господа, вот, ну вот есть некоторая реальность. Можно бесконечно, и если вы не видите реальности, а если вы живете в фэнтезийном мире, вот я всегда думала, до какой степени способны люди жить в фэнтезийном мире, и я еще раз повторяю, что это совершенно никак не связано с современными сетями, с современным Фейсбуком. Человек всегда это умел. Вот я могу привести прекрасный пример. Есть такие деяния апостола Иоанна. Это апокрифические деяния, написанные, видимо, довольно рано, в начале второго века нашей эры. У нас, кстати, есть большое видео про апостола Иоанна и про то, во что он верил, вернее, во что верила община, которая исповедовала апостола Иоанна. А в них рассказывается, в частности, как апостол Иоанн разрушил одним словом храм Артемиды Эфесской. Ну, так вот, есть город Эфес, в нем был знаменитый храм, собственно, город Эфес, большой, один из центров древнего мира, центр провинции Азии. Жило в нем, если я правильно помню, чуть ли не 250 тысяч человек, это один из был крупнейших городов, ипподромы, библиотека, все дела. Конечно, главное, что привлекало в этом городе, был тот самый храм Артемиды Эфесской, который, помимо того, что он был один из восьми чудес света, напомню, что храмы в древнем мире – это были еще крупнейшие банки. Туда человек тащил свои деньги, получил какие-то долговые расписки, все это сильно облегчало товарно-денежное обращение. Вот в деяниях апостола Иоанна рассказывается, как жрецов Артемиды Эфесской Иоанн вызвал на поединок и одним словом этот храм обрушил. После чего все жители города Эфеса, естественно, стали христианами, закричали «Господу Богу, спаси нас» и так далее. Я почему это рассказываю? Вот потому что вы будете смеяться, но вот решительно все специалисты считают, что эти деяния, этот текст был написан в городе Эфесе. То есть напоминаю, что этот текст был написан в городе Эфесе в начале II века нашей эры. Храм Артемиды Эфесской как стоял, так и стоял. Его, правда, сжег человек по имени Герострат, но это было давно, за много веков до этого. Вот Иоанн, с точки зрения христиан, повторил его подвиг. Действительно, когда христианство победило, храм Артемиды Эфесской был разрушен, а из его камней сложили разные лачуги, в том числе сложили гробницу апостола Иоанна, которая долгое время оставалась единственной туристской достопримечательностью, ради которой в Эфес ездили. Кроме того, с победой христианства Эфес вовсе потерял свое значение, а уже после арабского завоевания просто превратился в развалины, которые находятся далеко от моря. То есть, ну, просто город полностью погиб, когда победило христианство. Но вот во втором веке нашей эры храм стоял себе и стоял, и вот люди, которые написали этот текст, смотрели на храм. Вот мне интересно, вот как они могли верить, что апостол Иоанн разрушил храм Артемиды Эфесской, если они каждый день мимо этого храма ходили? И этот храм был, ну, главной достопримечательностью города, примерно, как, я не знаю, там, Капитолий в Вашингтоне. Но вот каким-то образом они это умели делать. Так что с этой точки зрения, ну, условно говоря, вот те люди, которые считают, что, я не знаю, там, Путин укрепляет величие России, или те люди с российской стороны, или те люди, которые, наоборот, считают, что вот Рашка завтра рухнет. Ну, вот они видят разрушенный храм Артемиды Эфесской. Это нормальное состояние человечества. Иногда человечество выпадает из этого состояния и открывает законы Ньютона. Но, как правило, оно легко возвращается в это состояние вновь. Но чтобы, собственно, маслом оно не казалось, я напомню все-таки нашим слушателям главную, самую страшную вещь, которую делает Путин. Мы ее обсуждали, кстати, с Андреем Баумейстером в совершенно прекрасном эфире. Эта вещь очень простая. Дело в том, что Путин утверждает, что он восстанавливает величие России, то сё, десять дыр, и что он возвращает там Россию к ее духовным истокам. Так вот, Российская империя, российская цивилизация и российская культура является по своему характеру европейской. В том смысле, что и Российская империя никогда не была бы создана А если бы Петр I не стал переделывать Россию на европейский лад? А Россия, собственно, была одним из первых случаев удачной модернизации близкого к Европе государства. Ну, примерно с ней произошло то же самое, что примерно произошло с Японией после революции Мэйдзи, и что с Китаем произошло, ну, фактически на наших глазах. Ну, реальная, настоящая модернизация. Вот в России, это была большая удача и успех России, это произошло еще, соответственно, в конце 17-го, начале 18 века. Если бы это не произошло, как бы то, чем владел Петр I, осталось бы размером с Иран. И поэтому вся российская культура, там от Пушкина до Чайковского, это часть европейской культуры. И когда вы отказываетесь от европейских завоеваний и прежде всего от завоеваний, связанных с логикой и рациональным мышлением, то, ну вот, у японцев есть культура, к которой они могли бы вернуться. Да, там самураи, хейки-моногатари, повесть о принце Гензе. У России нет культуры, к которой она может вернуться. Она может вернуться только к варварству, что, собственно, на наших глазах и происходит. И тем более как-то странно думать о том, что можно восстановить Российскую империю, которая была по своему характеру европейской, если тебе нечего предложить тем территориям, которые когда-то входили в Европейскую Российскую империю, большего, чем может предложить настоящая Европа. Я не говорю, что надо исповедовать все то, что исповедует современная Европа. Потому что я совсем не призываю, чтобы по московским улицам тоже ходили, скажем, демонстрации исламистов со словами «Палестина от реки и до моря», и полицейские боялись им их тронуть, и они бы побеждали на выборах. И многие другие вещи, которые, с моей точки зрения, являются изменой подлинным европейским ценностям XIX века, связанным вот как раз с рациональностью, с прогрессом, с верой в прогресс, с верой в интеллектуальное и светлое и разумное начало в человеке. Но консерваторы тоже европейцы. Можно быть консерватором, как ваш покорная слуга, и европейцем, настоящим европейцем. А вот в этом смысле Путин не просто губит Россию, он уничтожает суть того, что когда-то делало ее одного из ее предшественников, Российскую империю, успешным государством. А Россия времен Ивана Грозного была Московией, она не была успешным государством. Игорь спрашивает меня, скажите, пожалуйста, почему наука была в Китае и у арабов, но в итоге именно западная, даже ставит скобка, в том числе российская, научная доктрина победила? Игорь, ответ очень простой. В Китае не было науки, и у арабов не было науки. Более того, науки в каком-то смысле... Ну, нельзя совсем сказать, что науки не было в античном мире, но в античном мире в значительной степени отсутствовала та опытная практическая наука, которая, собственно, и стала развиваться в Западной Европе, и которая и победила. Я просто напомню простой пример, что Аристотель в одном из своих трактатов написал, что тяжелые предметы тяжелые предметы падают быстрее, а легкие камни падают медленнее. И никому в голову в течение 2000 лет до Галилея не приходило в голову столкнуть два камня со скалы и посмотреть, что падают они одинаково. Вот сделал это, если я не ошибаюсь, первым Галилей. И, соответственно, вывел из этого свои известные законы движения. А то, что было в Китае, была образованность, величайшая образованность. потому что китайский чиновник, просто чтобы его допустили к управлению государством, должен был сдать сложную систему экзаменов и должен был знать множество на зубок, наизусть древних книг, которых, например, не знал и не должен был знать римский чиновник. У арабов были числа, которые, собственно, были заимствованы из Индии. Но вот еще раз повторяю, та система, да, конечно, мы говорим слово математика, да, конечно, мы говорим слово физика, и это все греческие слова. Но даже с точки зрения древних греков, я бы не хотела сейчас их очень сильно обижать, потому что мы сможем вспомнить массу важных вещей, мы можем вспомнить Пифагора, мы можем вспомнить математику, мы можем вспомнить Эратосфена, который правильно вычислил диаметр Земли, не говоря уже о том, что Эратосфен знал, что Земля – это шар, и древние греки это знали. Но просто наука как система мышления родилась в Западной Европе. Можно сказать, что она отчасти воскресла в Западной Европе, потому что какие-то начатки действительно были в античности. Но я хочу, может быть, мы даже сделаем, спасибо, Игорь, за идею, может быть, мы сделаем отдельный стрим на эту тему. Обратите внимание на абсолютно уникальную вещь, обстоятельства, при которых родилась западноевропейская наука. Она родилась при активном покровительстве правителей, которые, как правило, искали способа освободиться от всепоглощающей власти римского престола. Это чрезвычайно угнетало вообще светских правителей, потому что, с одной стороны, они вроде были как абсолютными владыками, абсолютными монархами. А с другой стороны, Европа, напоминаю, в это время была католической большей частью, потому что наука еще стала развиваться еще до протестантизма. И в любой момент себя Папа Римский может или отлучить, или еще какую-то такую гадость сделать. И, в общем, ты не совсем хозяин даже на своей территории. И если мы посмотрим, кто были первые покровители ученых, вы увидите, например, что, скажем, флорентийские герцоги, мало того, что пригласили Галилея преподавать своим сыновьям, так несколько герцогов Флоренции просто еще были сами выдающимися учеными, изобретали там какие-то способы плавки стекла, еще чего-то, пятое, десятое. А если вы посмотрите Декарта, то вы увидите, что он переписывался чуть ли не со всеми монархами современной ему Европы. Если вы посмотрите, как зарождались академии, то это были королевские академии, королевские научные общества. Если король был приглуповат, как, например, Людовик XIV, то этим занимались его фаворитки и Людовик XV. Мадам де Помпадур была величайшей покровительницей наука и искусства. А наука в этот момент была способом светских монархов утвердить свою независимость от всепроникающего религиозного суеверия. Что, например, потребность, которая совершенно отсутствовала на Арабском Востоке, где султан был одновременно и духовный, и светский глава своих подданных. Кстати говоря, то же самое, эта потребность точно так же отсутствовала и в античном Риме, и в Древнем Китае, и в средневековом Китае. Может быть, и это была одна из важных составляющих, потому что это как раз та вещь, которая меня тревожит в современном мире, потому что если вы посмотрите, что происходит с наукой, то она стала не то что эзотеричной, а вот, ну вот куда пойдет кандидат в президент? Он пойдет на матч, он посетит, условно говоря, ЦЕРН, или он посетит футбольный матч? Ну, наверное, он пойдет на футбольный матч. Вот что меня, кстати говоря, абсолютно пугает в путинской России. То, что какое количество олигархов покупало и финансировало футбольные команды. И представьте, что было бы, если бы эти люди вместо этого просто тупо финансировали науку, потому что это было бы выгодно и модно. И потому что Путин бы, да, он мог бы тот самый поманить пальчиком и сказать, а финансируй-ка ты вот исследования. Не обязательно даже исследования по продлению жизни. финансируют какие-то другие исследования. Ученым, в конце концов, не так много миллионов нужно, хотя современная наука – дело дорогое. А я напомню вам одну замечательную историю, которая случилась, правда, все-таки не совсем с ученым, она случилась все-таки с Вольтером и с Фридрихом Великим. А Вольтер, напоминаю, переписывался также с Екатериной Великой, которая, опять же, да, покровительствовала Академией, покровительствовала Ломоносову и так далее, лично наблюдала за опытами. Это все было в духе того времени. А Фридрих Великий пригласил к себе Вольтера, который, кстати говоря, помимо того, что он был блестящий философ и литератор, он был очень неплохой именно систематизатор и естествоиспытатель. Но, конечно, главная его знаменитость была то, что он был великий философ просвещения. Все это стояло в эти времена рядом. А Вольтер с Фридрихом Великим не сошлись. Вольтер уехал от Фридриха, написал на него грязный пасквиль, в котором обвинил Фридриха в ужасном по тем временам грехе, в том, что Фридрих любил мальчиков. Дело было такое, действительно любил, поэтому подбирал свою гвардию самых высоких, самых красивых солдат. А по тогдашним временам, как вы понимаете, были нетолерантные времена, это был ужаснейший ужас. И что же, несмотря на это, Фридрих Вольтера простил и, собственно, просто вот навещал умирающего Вольтера и просто, можно сказать, припадал к его коленям. И вот современные политики, которые приходят на футбольные матчи, и считают, что наука – это очень сложно. Это гораздо хуже, чем та ситуация, когда правители верили в прогресс, когда правители верили в логику, когда правители верили не в equity и не в эгалитаризм, а когда правители верили в элитаризм, а когда те люди из народа, которые хотели стать выше, вот сами себя и поднимали выше и становились, в частности, учеными. А Украина воюет за Европу, сожрав Украину, Путин тут же пойдет нагибать Восточную Европу. Слушайте, Путину сейчас не до этого. У него, конечно, не в таком плохом состоянии экономика, как это потом рассказывают те люди, которые рассказывают, что вот у него все рухнет. Но, как вам сказать, ну вот это можно сколько угодно рассказывать на телемарафоне. Но, как я уже сказала, у европейцев и у американцев, особенно у политиков, это вот просто вызывает, мягко говоря, мгновенное раздражение. А что же касается наверное, последнее, о чем я поговорю, это действительно о том, что, как мне кажется, представляет из себя современная Россия. Я, кстати, уже об этом говорила, в том числе и о неудачах многих западных санкций. Вернее, о том, что получилось, а чего не получилось. И чего у Путина получилось. Где он сделал большие промахи в рамках поставленных им собственных целей, а где он пролетел арбузной коркой. Значит, смотрите, ну, во-первых, самый очевидный промах понятен. Путин не взял Киев за 3 дня, тут он полностью промахнулся. И тут он как раз показал абсолютную неадекватность. А среди больших провалов также можно отметить вообще то, что Путин решил брать Мариуполь. То есть это был колоссальный военный провал, колоссальная военная ошибка. Сосредоточившись на штурме Мариуполя, я уже много раз это говорила, путинские войска упустили, возможно, взять и Херсон, и Николаев, собственно, проложить южный коридор до Молдовы, как они хотели. И сейчас это вряд ли представляется возможным. Соответственно, одна из главнейших целей путинской кампании попросту не достигнута. А третья вещь, которая, мне кажется, была крайне ошибочной, это штурм Авдеевки, потому что то количество войск, которое Путин положил под Авдеевкой, Ну, собственно, потом и не позволило ему иметь вот сейчас сколько-нибудь серьезные резервы, чтобы развивать успехи. Это с одной стороны. Кроме того, Путин явно ошибся с то, что он говорил вот на встрече главе ЦРУ Бернсу. Вернее, это была не встреча, а разговор по телефону. Когда он прямо ему заявлял, что Европа все это скушает и что она не сможет существовать без путинского газа. Оказалось, что Европа существует без путинского газа, а «Газпром» несет колоссальные убытки, и эти убытки Путин причинил себе сам себе отрезав экспорт в Европу. Вот это все минусы. Значит, теперь посмотрим плюсы. Российская экономика не загнулась и даже показывает некоторый рост. И хотя этот рост можно считать формальным за счет производства снарядов, тем не менее, я бы его совсем формальным не считала, потому что, как показывает опыт европейских экономик XIX века или опыт экономики США во время гонки вооружений, или опыт того же самого Израиля, если вы тратите 8%, если вы тратите достаточно небольшое количество ВВП, а Путин сейчас тратит, если я не ошибаюсь, от 6 до 8% ВВП на войну, и тем более на военное производство, это не обязательно является минусом, это скорее даже часто является плюсом. А не говоря уже о том, что иногда это является локомотивом развития промышленности, хотя вряд ли в ситуации российской. А санкции привели к тому, что российская промышленность вся переключилась с европейских запчастей на китайские. Но тут такое дело, что, то есть фактически Европа и западная часть мира подарила Китаю не такой уж плохой рынок, 140 миллионов человек, и подарила все, что она сделала на этом рынке за 30 лет. То есть вот все то, что было, те миллиарды, которые были вложены в этот рынок, были подарены или путинским друзьям и российским предпринимателям, или, соответственно, доли рынка были подарены китайцам. Но это такой крутой, я бы сказала, подарок. А плюс значительное количество российских денег, по разным подсчетам от 70 до 100 миллиардов долларов, попросту вернулось из Европы в Россию, и там тоже было вложено в дело. И произошло это, во-первых, из-за не очень удачных европейских санкций, а во-вторых, кстати говоря, вот не до большого секрета, что это было в значительной степени украинское давление. Что вот эти вот крайне нерациональные санкции, которые вместо того, чтобы заставить бизнесменов убежать из России, наоборот, заставили их сплотиться вокруг Путина и сказать, слушайте, ну что же, вокруг нас строят железный занавес. Вот, конечно, часть этих санкций была вызвана не очень большой умелостью европейских бюрократов, которым было важно скорее отчитаться, чем сделать дело. Но часть их просто непосредственно принималась под давлением украинских чиновников. Вот я просто хорошо знаю, что одна из последних, это правда не санкции, а резолюций, да, европейских резолюций, если я не ошибаюсь, принятых после убийства Навального, про Россию, там в частности было про деколонизацию России, то есть ну, такой большой подарок Путину. Смотрите, вот они хотят расчленить Россию на части. Вот это как раз было принято под украинским давлением. То есть там было очень тоже много нерационального, но то, за что можно получить лайки. А, соответственно, то, что мы видим внутри России, мы видим то, что частный бизнес не просто существует и не просто развивается, а стремительно восполняет все пробелы, которые нанесены санкциями, заполняет собой все уголки. Этот частный бизнес, видимо, будет окончательно организован, ну, в такое там, небольшое количество чеболей по южнокорейскому образцу, которым будут получать в том числе и те или иные оборонные задачи. Плюс те крупные станки и те крупные агрегаты, которые будут выходить европейские из строя, будут обслуживать и будут заменять китайцы. И надо понимать, что китайская экономика это полностью способна сделать. Она там очень жестко торгуется и практически всегда просит наценку в 6%. Очень жесткие переговоры. Но китайцы уже давно производят вещи, которые иногда не хуже европейских, а лучше европейских. Я помню, как я лет 15 назад была очень удивлена. Я приехала, забыла, это был Уренгой или Когалым. Нет, это был, кажется, Уренгой. И там мы просто поехали с друзьями смотреть, как добывают нефть, несмотря на то, что это был Уренгой, это тем не менее качали именно нефть. Так получилось. Хотя, черт узнает, может быть и газ. Я не могу сказать, что это там действительно там качали. В общем, скважина была, и там стояли на этой скважине китайские превентеры. Я напоминаю, что превентер – это такая очень сложная штука, которая предотвращает, соответственно, чтобы у вас из скважины все обратно не полетело со страшной силой и не разорвалось. И это действительно очень дорогое и очень сложно сочиненный кусок оборудования. И я говорю, а как они китайские? Они говорят, да, вот мы только что начали закупать китайские превентеры, они дешевле, но не хуже. Хотя они, естественно, являются копией там немецких. А через некоторое время люди, которые в том числе вот, занимались такими закупками, мне объясняют, что, понимаешь, Юль, в чем дело сейчас? Почему мы закупаем китайское, а не европейское? А если тебе нужна какая-то кастомизированная вещь, то если ты закупаешь в Германии, то помимо того, что это будет дорого, дороже, конечно, чем в Китае, там еще потребуется месяца согласований. А в Китае тебе настолько гибкое производство, что это тебе сделают через неделю. А это я к тому, что вот блокада России, большее количество санкций, привело к тому, что те российские бизнесмены, которые в начале войны были абсолютно против войны, абсолютно против Путина, мечтали, чтобы вот этот завтра прекратилось. Они видят крайне нерациональные решения, которые принимает Запад, которые принимает западная бюрократия. Вот совсем недавно они увидели человека, который принимает верховные эти решения, президента Байдена, который, напоминаю, в своем последнем интервью, будучи вот уже в этом самом состоянии, я забыла, кажется, все-таки это было интервью Форбсу, а нет, это, по-моему, это было интервью Тайм, но я его цитировала, в котором он честно рассказал о своем разговоре с Киссинджером, который сказал, что вот Россия всегда нависала над Европой, и с этим сейчас можно что-то поделать. То есть из этого интервью российские бизнесмены, которые вовсе не в восторге от Путина, я только что объясняла, почему, а вдруг узнали, что, оказывается, эта война идет, ну, как они уже некоторое время подозревали, не за демократию, не против тирании, а не потому, что нехороший Путин вторгся в маленькую беззащитную Украину, а потому, что Россия как государство представляет собой геополитическую угрозу самим фактом своего существования. И вот очень здорово стереть Украину у России, у России. И согласитесь, это несколько меняет точку зрения на мир. Это даже у некоторых меняет точку зрения на Путина. А, хотя, еще раз повторяю, как бы дело же что Путин все это допустил, и Путин все это начал. И потащив Россию в Средневековье, Путин подставил российский бок вот всем этим историям. Но когда эти люди видят, что железный занавес делает Запад, то что они должны об этом думать? И в этом смысле я надеюсь, что, то есть я вижу, что там та ситуация, которая существует внутри России, она все более и более стабильна. Она стабильнее с каждым днем. Просто потому, что люди понимают, что им никуда с этой большой лодки не деться. Они все вместе в подводной лодке. И если они хотят сбежать с этой подводной лодки, то их тем или иным способом возвращают, и их возвращает не Путин, их возвращает Запад. И, соответственно, они понимают, что нет никаких способов этому изменить. А человек, если он не может ничего изменить, он делает две вещи. Он либо уезжает, а уезжать очень часто оказывается невыгодно, либо приспосабливается. Тем более, что Путин сумел раздать большое количество экономических плюшек. А низшим слоям общества он посулил большие деньги за то, что они сражаются в армии. У кого-то возросли зарплаты просто потому, что, соответственно, несколько растет российская экономика, и больше нету импорта, и внутреннее производство заполняет все ниши и приносит большую прибыль. Кому-то остались те производства, которые оставили западные компании, ушедшие из России. Опять же, они подарили миллиарды долларов тем людям, которые таким образом обогатились благодаря действиям Путина и оказались бенефициарами этой войны. А эти люди загнаны в угол. Эти люди понимают, вот те люди, которые своими руками составили свои состояния, а эти люди смотрят вокруг, и они пытаются понять, а какие у них есть альтернативы. Вот, например, когда советские элиты слушали Радио Свободу и Немецкую волну, они понимали, какие альтернативы. Они знали, что есть Советский Союз, где нет частной собственности на средства производства, и максимум, что ты сможешь сделать, если живешь честным трудом и не являешься академиком или выдающимся писателем, это там заработать себе на трехкомнатную кооперативную квартиру. Ну, ты, конечно, можешь быть цеховиком и заработать больше, но тогда есть шанс, что тебя посадят. И эти люди хотели частной собственности. Из-за этого Советский Союз распался. О том, что такое частная собственность и демократия, ее преимущества им рассказывали по радио «Свобода». Сейчас по радио «Свобода» и по там, немецкой волне им рассказывают, что Россия должна быть деколонизирована, и вот пока Татарстан не будет свободным, вот вы, типа, Рашка, молчите и не думайте. Видите, значительному количеству людей, которые очень не любят Путина, эта перспектива тоже совершенно не нравится. Кроме этого, как я уже сказала, огромное количество людей получили экономические бенефиты из-за сравнительно, не просто сравнительно либеральной, там по форме и по содержанию абсолютно либеральной экономической политики, которую ведет Путин. Напоминаю, что да, свобода предпринимательства в России, она ограничена не столько налогами, она ограничена силовиками, которые могут прийти и все от тебя отобрать. И все это вместе приводит к тому, что режим все укрепляется и укрепляется. И самой страшной, конечно, чертой этого режима, как я уже сказала, является то, что если раньше императорская Россия и даже в какой-то степени Советский Союз исповедовали идеи прогресса, идеи науки, идеи интеллектуальной свободы, идеи интеллектуального дерзания, то сейчас мы видим, что всех тех людей, которые исповедуют эти идеи, они признаются иноагентами, террористами, сидят, выдавливаются из России и так далее. Вот это одна из самых тяжелых и самых кошмарных следствий путинского режима, с которой, я думаю, мало кто в России согласен. Но очень много людей также понимают, что это надо просто пережить, и вот в следующей итерации это будет меняться. А, по крайней мере, никаких других вариантов у них особенно и нет. Вот, пожалуй, на этой печальной ноте я посмотрю, есть ли у нас еще какие-то важные вопросы. Не каждый человек пишет мне, Марина, может ломать свой мир и мировоззрение. Юля одна из немногих, кто переосмысливает сам и помогает это делать другим. Марина, спасибо. Именно это я и пытаюсь, потому что, как вам сказать, считайте меня черепком, который вы стучите в двери. Если дверь отворяется, вы можете выбросить черепок. Антон Малютин пишет, Юлия, точка зрения на мир поменялась в связи с тем, что вы говорите, не только у олигархов, но и обычных людей, например, у меня. Антон, я бы еще вот да, какую важную вещь хотела бы добавить, и очень неприятную. Я уже говорила, что еще в императорской России, когда, собственно, не было России никакой политической оппозиционной жизни и демократии, До демократии в этот момент не было и в большинстве европейских государств, хотя кое-где были представительные парламенты. А российская культура и российское общество играли роль оппозиции. Это была встроенная в них роль. И они всегда смотрели, что власть делает не так. Все-таки у нас, конечно, был Достоевский, который периодически власть одобрял. Но обратите внимание, что даже те российские поэты и писатели, которые сами принадлежали к высшему правящему сословию, начиная там Пушкин, я уж не говорю о графе Толстом, но вот просто Пушкин, они действовали абсолютно в русле той же традиции, которая является традицией эпохи Просвещения. Потому что кто такой Вольтер? Кто такой Монтескье? А кто такие энциклопедисты? Это люди, которые принадлежат к верхушке общества, иногда по рождению, а иногда по статусу своего интеллекта. Это люди, которым восхищается элита, которым восхищается высшее общество, о которых, как правило, просто не знает французский крестьянин. И это люди, мнение которых важно для элиты и для меньшинства. Потому что если бы Вольтер собрался на выборы, если бы Франция в этот момент была демократической, то Вольтера бы на выборах прокатили. И вообще, с точки зрения современной психологии толпы, кто бы сказал, кому нужен Вольтер? Он выражает мнение меньше, чем 1% населения. С ним абсолютно не согласно большинство. И вот эти люди, принадлежавшие к элите, были чрезвычайно критически настроены по отношению к власти, и все время власть пробовали на зубок. И я обращаю ваше внимание, что вот очень часто говорят, что российская оппозиция бесполезна. Ну, российской оппозиции на самом деле практически вовсе не существует, но зато существует российская культура, и российские писатели, и российское общество. И обратите внимание, что именно критическая позиция этого российского общества сделала самое главное. Она не позволила Путину полностью завладеть умами общества и сделать эту войну, ну, как бы вот там, священной войной, которую стремятся все. Я приведу простой, совершенно потрясающий пример. Вот у нас только что оказалось, что какие-то правильно настроенные пранкеры, как раз принадлежащие к этой российской культуре, устроили пранк. Они создали вымышленного Z-поэта, который якобы писал какие-то стихи во славу Путина и во славу российского оружия, а на самом деле этот Z-поэт переводил просто немецких поэтов времен Третьего рейха, которые были нацистами. И оказалось, что на этого Z-поэта подписалось там около сотни депутатов Госдумы и сенаторов. И вы скажете, сенаторы клюнули, депутаты подписались. Но теперь обратите самое главное внимание, что этот поэт абсолютно не популярен. О существовании этого поэта никто не знает. Никто не знал, пока пранк этот был не раскрыт. Акунин популярен, Быков популярен, Улицкая популярная, Беркович популярна. Ну, я не говорю там о Галкине и Пугачёве. А о Z-поэте никто не знал, хотя 100 членов Думы и так далее, были на него подписаны. В то время как те самые нацистские поэты, которых переводил этот пранкер, они-то были популярны, их-то стихи гремели с радио и с площадей, на них-то молились, они-то ходили к Гоголям. И вот эту разницу как раз сделало российское общество и российская культура. И вот это, мне кажется, одно из серьезнейших достижений, которые могут обеспечить потом нормальную, правильную трансформацию власти без революций во что-то очень, возможно, не демократическое. Потому что, к сожалению, мы видим, что современная демократия, ну, иногда там, не умеет мыслить стратегическим образом. Возвращаясь к тому, с чего мы начали. Возвращаясь к удивительной истории с дебатами Байдена и Трампа, на который, во-первых, любой человек, который мог глаза протереть, видел, что Байден находится в состоянии старческой умственной, скажем, альтернативности, назовем это так, Но при этом 33 человека, 33% жителей, зрителей CNN сказала: да не, сойдет, здорово, это он победил, потому что нам так хочется. Михаил Лобанов пишет: Юлия, большое спасибо, вас всегда интересно слушать, хотя я не всегда согласен. Михаил, если вы могли заметить, я сама не всегда с собой согласна. И это тоже совершенно нормально, потому что наша действительность, она противоречива, так же, как и человеческие мозги. И именно поэтому литература является хорошим способом описания действительности, лучше, чем статьи и лучше, чем вот то, что я здесь с вами говорю. Потому что в литературе вы можете описать даже самого большого негодяя, так что вы увидите его мотивы, и вы увидите, почему он так поступает, и даже, может быть, вам иногда станет его жалко. И в литературе вы увидите самые противоречивые точки зрения на одну и ту же проблему, которая, собственно, вот какое хорошее литературное произведение? То, из которого можно вывести противоречивые заключения. Какая хорошая статья, то из которых противоречивых заключений вывести нельзя. Сейчас. Денис пишет: экономика внутри страны – это одно, российская экономика почти не интегрирована в основной мир, и это не совсем экономика. Да, Денис, это вторая, самая главная проблема, которую делает Путин, потому что, судя по тому, что будет происходить с российской экономикой, она будет упрощаться. Это одна из вещей, которые санкции в этом месте подействуют, российская экономика будет становиться проще. Мы об этом уже как-то говорили. С одной стороны, это ужасно обидно в мире, который на наших глазах начинает цвести восхитительной сложностью. Вот просто на наших глазах везде происходят маленькие революции. Еще недавно, там, когда вам ставили имплант, вам челюсть какую-то чем-то заливали, какой-то пастой, а теперь это делает компьютер в одну секунду. Еще недавно велосипеды 10 лет назад были такими, а там за 10 лет произошла великая велосипедная революция, они стали совсем другими. И так во всех отраслях человеческой деятельности, от вакцин до программ. А Россия, скорее всего, поплывет в стороне от этого. Но это не значит, что ее экономика рухнет. А более того, с большой вероятностью, а вот если действительно удастся наладить деятельность этих чеболей, это будет достаточно неплохой способ функционирования экономики, но, к сожалению, да, во-первых, завязанный по-прежнему на эксплуатацию природных ресурсов, и, во-вторых, на внутренний рынок. А поскольку внутренний рынок невелик, 140 миллионов человек, то отдельной цивилизации из этого создать не получится. Юлия Латынина, код доступа. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте, пожалуйста, слушать наш стрим о Первой мировой войне. Извините, если что было не так.